Я вас категорически приветствую. Михаил.
Здорово.
Привет. Расскажи общественности, кто тебя не знает, кто ты такой?
Я Михаил Фадеев.
Чем занят?
Основатель, сооснователь, потому что были еще другие отцы-основатели, точнее матери. Единственный на данный момент владелец и идейный вдохновитель и руководитель рекламного маркетингового агентство самого-самого полного цикла в России, которое занимается продвижением товаров, услуг, людей, сервисов, всего, чего только можно, под ключ.
Как известно всем, кто нас уже видел, мы с тобой две буржуйские морды. Как две буржуйские морды, мы о чем с тобой сегодня поговорим?
Да обо всем понемножку. В комментариях вот я читаю, обычно меня очень сильно упрекают в том, что я защитник буржуйского стиля жизни, что я... Что я мозоль на крови народной, на пролетарской крови, которая вместо того, чтобы идти за станок, вместо того, чтобы производить, я занимаюсь каким-то непонятным фуфелом, продвижением, маркетингом, вот, пытаюсь людям втюхать всякое дерьмо. А это на самом деле не совсем не так.
Я так и вижу стоящую вокруг тебя группу аскетов, которые постятся, спят на деревянных досках, да, и ну, к тебе... к тебе претензии.
Людям просто не... Знаешь, все незнакомое людям страшно, людям непонятно, люди озлобляются на все, чего они не понимают и чего они постичь не могут. Ну, а особенно, знаешь, когда у человека интеллект вот такой вот, когда человек зашоренный, вот, ну, когда он привык, знаешь, что как вот у меня любимая тема на эту тему, извини за тавтологию, это то, что вот какой же у вас продукт отечественный? Вот мы берем, там написано Made in China. Ну, это же китайский продукт, если там написано. Вот я берем телефончик, там написано Assembled in China. Ну, то есть, мы по логике вещей должны это назвать китайским продуктом. Ну, потому что вот многие мои клиенты, это как раз я специализируюсь, я не работаю с большими корпорациями. Это там отдельная тема, почему я этим не занимаюсь. Потому что там бюрократия, потому что там коррупция. Когда мне про коррупцию рассказывают там, в государственных структурах. Вот, мне хочется этого человека просто подвести к какой-нибудь большой корпорации в ее российское представительство и тыкнуть там директора по маркетингу, директора по дистрибуции, коммерческого директора.
Ознакомься.
Да, и показать, сколько эти люди денег воруют у своих больших международных корпораций.
Про них никто не говорит.
И про них никто не говорит, да. А то, что ты покупаешь фактически коррупционный продукт, который весь насквозь в России коррупционный. Ну, насчет Apple не знаю, я с Apple не работал, но, допустим, куча других производителей электроники, которых я знаю, там как минимум лютая неэффективность, которая приводит к завышению тех же самых маркетинговых расценок, с чем я, собственно, работаю там в 3-4 раза по отношению к рынку, а как максимум там люди просто очень комфортно сидят и просто двуручной перлой через свои агентства, через своих знакомых. Вначале эти бабки выписывают у мировых корпораций, потом дружно их распиливают. Но у меня, собственно, вопрос, а что вы ожидали тогда от госструктур? Это чисто коммерсы, это люди, которые на свободном рынке,
да.
Вроде бы,
да. На свободном рынке. И деньги зарабатывают, что
характерно. И деньги должны, по идее, зарабатывать честно и как бы открыто, но тем не менее. Так что говорить о том, что вот я поэтому предпочитаю работать с небольшими компаниями, там, где я могу пощупать за все выступающие части тела владельца, как минимум, а как максимум еще и его окружение, там, директора коммерческого директора, директора по маркетингу и так далее. То есть, люди, которые, собственно, принимают решения, и самое главное, чьи деньги я трачу, потому что этим людям гораздо проще бывает объяснить, почему нужно сделать так или иначе, чем какому-нибудь тупице из большой корпорации, насквозь забюрократизированной и насквозь коррупционированный, я даже не знаю, как правильно это сказать.
Коррумпированный.
Вот, поэтому я работаю с небольшими бизнесами, я помогаю этим бизнесам взлететь. И очень многие думают о том, что ты продукт типа хороший сделай, а он тебе сам себя продаст. Вот это вот.
Ну, это же еще там, я не знаю, 18-19 век даже в Европе реклама это какое-то западло. И так очевидно, что я что-то хорошее продаю. Больше не работает.
Ну, правильно. Вот ты сюда приглашаешь людей, ты можешь... Вот им камеру включаешь, а ты попробуй камеру не включать, просто чтобы они посидели, тебе рассказали про свой продукт замечательный. Ну, скажи, от этого больше продукта продастся или нет? И это тебе, у которого куча связей, которые знаешь очень многих людей там, на разных рынках, в разных сферах. А как достучаться до обычного потребителя, до массового? До сотен тысяч обычных потребителей, которые этот продукт могут купить. Как? Ну, как им рассказать о том, что вот ты такой замечательный продукт выпустил, который там делает революцию в реально во многих сферах, многие мои клиенты в небольших отраслях делают революцию. Они просто меняют принципы организации той или иной сферы. Ну, вот помнишь, приходил там, допустим, бухгалтер Мака. То есть, да. Человек сделал революцию в бухгалтерии. Да. Да, большие корпорации работают, как и работали, а вот небольшой бизнес, шиномонтажка, магазинчик, салон красоты, предприятие, где 20 человек работают, он реально предлагает услуги совершенно другого уровня бухгалтерские. Не то, что вот то, что на рынке есть, когда там сидит тетя Маша, которая вот такая ни за что не отвечает, потому что она в компьютер заходит, знаешь, как вот этот пароль по бумажке набирает одним пальчиком. Ой, я что-то нажал, у меня все сломалось, принтер не печатает.
Я ничего не трогал.
И вообще, да, там еще, знаешь, есть такая тема. Это не я, это Жан-Палма сказала этой Ольге Васильевне так отобразить. Вот любимый мой комплимент такой. Вот. А этот человек делает так, что он просто взял и придумал, как сделать стандарты бухгалтерии, по которым живут большие корпорации, Роснефть, Газпром, Сбербанк, сделать так, чтобы ровно по тем же стандартам велась маленькая колхозная бухгалтерия маленькой компании. И он это построил, и он это внедрил. И у него реально рост бизнеса. Но почему этот рост? Потому что я ему помог и обо всем фактически об этом, ну, его потенциальная аудитория об этом рассказала, о том, что в принципе такой продукт доступен и какие преимущества этот продукт дает там, тому же самому малому, среднему и микро, даже микробизнесу. То есть маркетинг, безусловно, важен, но первичен все-таки продукт, потому что если у продукта, вот как в случае с тем же Мака, есть какая-то фишка, которая несет что-то новое, что-то ценное, ну, либо этот продукт продается все то же самое, но по бросовой цене, это другой немножко путь. На самом деле есть два пути, по большому счету, три пути, точнее. Есть три пути, как вообще раскрутить продукт. Угу. Первое, ты создаешь все то же самое, что у конкурентов, но тебе удается держать самый низкий ценник. Ты это вываливаешь, говоришь, ребята, вот все то же самое, что вот тот же iPhone, но только на 20% дешевле. Вот один в один. Я тебя уверяю, реклама может быть и нужна, но такая вот первичная, что называется, втолкнул на рынок, и дальше оно само забурлило, потому что люди берут, видят, что никакой разницы нет, при этом на 20% дешевле. Все, привет. Ты там чемпион рано или поздно. То есть, другое дело, что реклама тебе может помочь немножко быстрее выйти на эти лидирующие позиции. То есть, быстрее рассказать. Потому что как работает сарафан? Ты покупаешь, пользуешься, тебе нравится. Ты рассказываешь сегодня мне, завтра ему, послезавтра ему. Вот, считай, ты там в течение полугода еще 5 человек на это подсадил. Потому что телефон а-ля iPhone не каждый человек купит вот так вот. Вау, давай, завтра куплю. Но если он услышал от тебя, а ты пользуешься этим продуктом, что он классный, что он хороший, в следующий раз, когда у человека сломается телефон, он будет смотреть уже в сторону того, чего ты ему посоветовал. Ну, то есть, он, может быть, и купит, но купит потом. То есть, есть некий отложенный спрос. Так вот, если ты один рассказал 5 людям, а я, например, сделал замечательный маркетинг, когда я сходу сразу рассказал там 20 тысячам таких, как ты, то 20 тысяч таких, как ты, приведут потом еще 100 тысяч. В перспективе полугода. То есть, это быстрее поможет вытолкать продукт на какие-то объемные продажи, вывести его на объемные продажи. Это первый путь. Но в любом случае, здесь первичен, в этом пути первичен продукт. То есть, это все то же самое, что у конкурентов, но на 20% дешевле. Первый путь. Второй путь, когда ты делаешь, ну, плюс-минус то же самое, но в чем-то ты реально лучше. Вот у тебя есть фишки, которые позволяют сказать о том, что твой продукт совсем не такой. Он может даже стоить столько, сколько у конкурентов. Он может быть даже чуть дороже быть, чем у конкурентов. Или, например, сильно дороже, чем у конкурентов. Вопрос обоснования. Как ты пояснишь людям, что они должны переплатить именно за твой продукт, что твой продукт все-таки лучше, у него есть дополнительные какие-то функции, дополнительные фишки, дополнительные характеристики, за которую ты берешь дополнительные деньги. Ну, либо ты берешь те же самые деньги, просто он лучше по каким-то характеристикам. Опять-таки, вспоминая, там вот у тебя был, допустим, одно время тоже мой там замечательный клиент Вадим Боков из Тюмени, помнишь такой, да, наушники. Ну, ты говоришь, ты сам в этих наушниках, да, регулярно ходишь.
Многие могут в роликах посмотреть.
У меня тоже эти наушники, при том, что я общение аудиофил, мне просто иногда нужны беспроводные наушники. На Apple мне денег жалко, поэтому, ну зачем они мне нужны за 12 тысяч рублей. Поэтому я взял, как говорится, по блату у своего клиента эти наушники, вот я их таскаю у себя там в своей сумочке. Суть в том, что человек продает все то же самое, но у него есть фишечки. Например, его наушники имеют водозащиту. У Apple нет, у Samsung нет, у Xiaomi нет, а у него есть. То есть ты можешь, моясь в душе, стоять, слушать музыку. Ну, собственно, вот раз, два, три, четыре, мы четыре фишки в них видим. Мы эти фишки транслируем публике, причем достаточно широко и эффективно. Люди слушают, говорят: блин, клево, куплю, лучше куплю вот эти тюменские наушники, чем какой-нибудь Xiaomi копеечный с барахолки, с китайской, которым вообще непонятно что. Один сплошной галимый пластик, там старый Bluetooth устаревший, и вообще непонятно, что внутри. Хотя вроде бы брали. Ну, вот пример того, как можно, оперевшись на какие-то конкретные фишки, вытащив их на поверхность, аргументировать либо ту же самую цену, либо даже чуть дороже, и двинуть продукт. Ну и третий совершенно универсальный рецепт, который подходит практически всем, я сейчас стебусь, что называется, это, я так называю, называемый способ завалить рынок деньгами. Это когда заходит большая корпорация на российский рынок, и начинается из каждого утюга: Nokia Connecting People, Nokia Connecting People, Nokia Connecting People, Nokia Connecting People. Тебя разбуди среди ночи, ты
Connecting People.
Nokia это что? Ты говоришь, конечно, Connecting People. Ну и водка Connecting People. Знаешь, эти всякие мемчики. Вот. Если ты очень-очень много денег вбухаешь в то, чтобы из каждого утюга тебе рассказывали, что Nokia Connecting People, все начнут покупать Nokia. Хорошая она, плохая, дорогая, дешевая. Ну, вот, собственно, по большому счету, выбор один из трех. Вот раз, два, три. Никаких других способов наука не придумала. Все остальное это там фуфел и хрень собачья.
Вопрос. А вот если производитель же сам знает, чем прекрасен его продукт, а ты зачем?
Понимаешь, в чем дело?
Он сам не может.
Понимаешь, в чем дело?
Вот... Обозначить фишки, рассказать.
Я тебе могу, да, объяснить. Вот ты же с ними со многими общаешься. Вот возьми, конечно, Зинина, посмотри на него. Вот посмотри, как он вообще выглядит. Это человек в глубине души бухгалтер. Он, в принципе, выглядит как бухгалтер. Вот он сидит такой в своих очочках, вот что-то такое бубнит. Он бухгалтер.
Бубнит, он знает... хорошо. Но если понимаешь, о чем.
Он знает, как с налоговой разрулить там штрафы какие-нибудь. Он знает, как счета разблокировать в банке. Он мне вот счет заблокировали, он мне в течение суток его разблокировал. Он сказал, что надо делать, потому что я не знаю, что с этим делать, я не бухгалтер. А моя бухгалтерша, она вот, ну, она обычно просто платежки оформляет. Она не умеет решать сложные проблемы. А он умеет. Но при этом вот он говорит про бухгалтерию бухгалтерским языком. Я ее по 4 раза иногда переспрашиваю, что он имеет в виду. Потому что для него там счет фактуры, авансовый счет фактуры и закрывающий счет фактуры, это, оказывается, разные вещи. И я пока в это дело не стал углубляться, я в это не понимаю, я этого не понимаю. Вот. А для него это совершенно естественно. Ты говоришь ему авансовый счет фактуры выставить. Он говорит на своем птичьем языке. И на птичьем языке он может объяснить, чем его как бы наушники, в смысле его, да, его онлайн конвейерная бухгалтерия лучше, чем обычный аутсорсинговый или штатный бухгалтер. Он это может объяснить на своем птичьем языке. Проблема в том, что его поймут только такие же, как и он.
Да.
А обычный потребитель, вот ты, у тебя юрлицо есть, у меня юрлицо есть, у него ИП-шка какая-то есть, мы в этом не разбираемся. Поэтому, когда такой вот крендель садится, начинает нам говорить, хочется заткнуть уши, убежать и сказать, что у нас пытается... Что ты меня грузишь?
Конкретно он хорошо
говорит. Что ты меня грузишь? Да. Нет, он хорошо говорит, потому что он еще харизмой некой обладает. Это как бы его плюс. А если бы у него не было харизмы, хрен бы ты что понял из того, что он говорит. А вон Вадим, например, вот этот вот с наушниками, он не очень хорошо говорит. Ну, ты помнишь этот ролик, да, вот, когда... Да. Когда он двух слов связать не может. Потому что он может, ну, а что, наушники, ну, вот они такие, вот они, вот это, вот это, вот это. А что тут говорить-то? Ну, все и так понятно. Это тебе все понятно, потому что ты их делаешь. Да. А вот ему, вот Васе, Пете, Маше, им непонятно. Моя задача, почему я им нужен? Потому что, во-первых, я независимым своим мозгом аналитическим могу выцепить вот эти фишки, которые есть в их продуктах. Во-вторых, красиво это упаковать в понятный, короткий, емкий и четкие тезисы. И самое главное, я могу это рассказать, поймать у метро Петровича и ему за 5 минут рассказать, что это такое и зачем ему это надо. То есть я фактически переводчик с их птичьего языка на обычный человеческий язык. Вот для этого в том числе я и нужен. Почему я агентство полного цикла? Почему я не просто рекламщик? Я не рекламщик, я не маркетолог. Некоторые меня пиарщиком называют. Я не пиарщик. Уже давно не пиарщик. Потому что самое главное, первичное, с чего я начинаю работу. Я сам беру продукт, пытаюсь понять его ценность, осознать, кому он нужен и зачем, какую проблему он решает. Слушаю вот этот птичий язык, в нем начинаю разбираться, учусь на нем говорить. И через месяц, через полтора я пытаюсь осознать, как можно вот это вот все короткими, емкими фразами рассказать потенциальному потребителю, который этот птичий язык, скорее всего, не понимает. То есть, первое – это аналитика. Второе – это умение упаковать и оттранслировать дальше ключевые особенности продукта на понятном массовой публике языке. Ну, или даже если это не массовая публика, то хотя бы бизнесу. Потому что я, например, с бизнесом очень много работаю, не только по B2C продуктам, там наушники, какие-нибудь электронные книги, там покетбуки, какие-то еще кто-то. А у меня есть очень много бизнес-клиентов, которые делают услуги, товары, станки какие-то, оборудование, какие-то сервисы для бизнеса. Вот это тоже моя задача, в это во все вникать, переупаковывать и дальше транслировать целевой аудитории. Ну и плюс там дальше, что я еще могу делать? Я могу ту же самую бухгалтерию как бы правильно оптимизировать под конкретные требования конкретного рынка. Я могу сделать интернет-магазин и полностью его обслуживать. У меня свой склад, у меня своя логистика, у меня свои курьеры бегают, у меня свой эквайринг. Я могу заниматься ведением поддержкой соцсетей. Я могу делать упаковку. У меня есть своя экспертиза, как делать продающую классную упаковку. То есть, одними словами, ко мне приходит человек, у которого есть продукт, может быть, даже не до конца сделанный, а все остальное я сделаю за него. С тебя продукт с какими-то фишками, отличиями, с меня все остальное. Вот по такому принципу я работаю.
Полный цикл.
Полный цикл, да.
То есть не просто полный цикл, а самый полный цикл.
Самый полный цикл. Вот вообще все, кроме самого продукта. Продукт ваш, остальное все мое.
Сразу напрашивается вопрос: а что ж ты сам-то ничего не производишь?
Ну да,
мне. Если все в твоих цепких лапах, блин, ты все знаешь, как, чего, куда. Или у других, может, не отнимешь.
Это почему? Мне, знаешь, всегда задают вопросы. Вот я вам привезу вот такую штуку. Вот я делаю такие вот фирменные подкладочки.
Это кто-то нам прислал, он их делает.
Фирменные, да, фирменные подкладочки с такими вот логотипами.
На заду написано Woodrise, да.
Да, да.
Это
да.
Реклама.
Это реклама, да. Да, вот приходит ко мне человек и говорит: слушай, ну вот я тебе вот такие штуки сделаю, а ты их будешь продвигать. Угу. Вот я сделаю, не знаю, там интервью с Дмитрием Юрьевичем, сколько я продам таких штук. Я говорю: я ебу, что ли, сколько ты их продашь, я вообще не знаю. А, ну то есть ты рекламщик, и ты не можешь ничего гарантировать. Я говорю: ребят, проблема в том, что если бы я мог гарантировать, сколько я продам вот этих штук, сколько я продам микрофонов, сколько я продам вот таких вот скатертей обшарпанных. Вот если бы я мог знать заранее в штуках, сколько я продам чего бы то ни было, ну, я бы с вами не разговаривал. Я знаю китайские фабрики, где можно вот это говно купить, вот это говно купить, вот это говно купить. Я знаю, как туда съездить, я знаю, как там все это закупить, я знаю, через кого это завести, пошлины заплатить и куда это можно продать. Если я знаю все это, если я уверен в том, что вся эта модель работает, нахрена мне тогда вы со своим вот этой штукой нужны? Я могу и сам заработать, грубо говоря. И я бы стал уже там один раз купил контейнер этого говна, продал. Купил на эти деньги 2 контейнера, потом 3 контейнера, потом 5 контейнеров, и все, и вы мне не нужны. Но тут проблема, знаешь, в чем заключается? 2 проблемы. Во-первых, я не специалист в дереве. Угу. Для того, чтобы производить хорошую вот такую штуку, нужно быть специалистом в этом. Я не могу объять необъятное, я не специалист в этом. Мне для того, чтобы погрузиться в эту область, не просто с точки зрения потребителя рассказать об этой штуке, но узнать, как ее и где правильно производить, согласно каким технологическим нормам, как сделать, чтобы она была качественная, чтобы она там через неделю не разваливалась, не расслабилась. Да. На это нужны какие-то ресурсы. Я не могу все знать в этом мире. Это первый момент. А вторая часть – это то, что один и тот же канал продвижения может совершенно по-разному работать для этого и вот для этого. И пока я не... Если я, допустим, этих штук продаю там на миллион, то этих я могу не продать даже на 100 тысяч. Вообще потому нет, что да. Аудитория разная, потому что потребности разные, потому что, ну не знаю, блин, вот ковилда и после ковилды совершенно разная покупательная способность людей, желание людей чего-либо заказывать. То есть там еще сезонные факторы, там еще, знаешь, как у меня есть один клиент, который делает бабкины ярмарки. Знаешь, что это такое? Бабкины ярмарки. Это вот в ДК «Звезда» города Ростова приезжает ярмарка белорусской обуви, которая на самом деле не белорусская, а китайская и турецкая. Ага. Но бабкам говорят о том, что она белорусская, и что только один день с 40% скидкой они могут это купить. Ты не поверишь, он мне говорит, знаешь о чем? Что у них самый-самый-самый пик продаж – это в начале месяца, когда бабки получают пенсию.
А бабки в конце получают месяца... бабки.
Да, а в конце месяца ничего не продается. То есть, ты понимаешь, в каждой отрасли есть вот такая специфика. Да. У каждого продукта есть такая специфика. Я эту специфику заранее предугадать не могу. То есть я не понимаю, как это произвести, и я не знаю by default специфику каждой из этих отраслей. Поэтому.
Могу тебе рассказать то же самое про кино. Что самый пик в кино, самые большие сборы – это на новогодние каникулы, которые у нас там, от советской власти остались 10 дней. Народу делать нехер, все нажрались, все выпили и все съели. Одно развлечение – кино. Вот они 10 дней ходят в кино интенсивно. Раз. Потом чудовищный спад.
Ну, потому что находились, и бабки потратили.
До 8 марта, когда там в рамках, так сказать, давай девочку отведем в кино. Следующее на 1 мая, если погоды хорошей не будет, и все не уедут на дачу. Там все это хитро, здесь яма, тут всплеск.
Так вот. Везде. А, то есть я специфики как бы этой не знаю. Я могу ее осознать с точки зрения того, как это правильно об этом рассказать. Угу. С точки зрения потребителя, на что сделать упор. А вот как это произвести, привести. И как заранее предсказать, сколько этого будет продаваться, я, к сожалению, не могу.
Известная присказка. Десятилетиями повторяю. Придумал – рубль изобрел. Сделал – 10. Продал – 100. Как правило, тот, кто изобрел не сделать, не это наша национальная проблема. В одном экземпляре мы можем произвести гениальнейший продукт, поставить на конвейер. Нет, не можем. Да. Уже получается говно какое-то. Продать – это вообще. Уж не говно ли ты какое-то рекламируешь?
Ты знаешь, это вот проблема очень многих русских гениальных изобретателей. Начиная от обычных рядовых людей, которые вот что-то на своей работе изобрели новое, и кончая предпринимателями очень многими инновационными, они очень быстро выгорают. Вот он изобрел, он сделал опытный образец, и все, и дальше это ему неинтересно. Он не понимает, что изобрести, да, это рубль.
Да,
а
да,
вот поставить на конвейер, отладить этот конвейер, масштабировать эту работу, довести этот цикл до того, что у тебя запущены каналы продаж, и появился обратный фидбэк, обратная связь в виде бабок, на которые ты дальше можешь развивать продукт. То есть маркетинг, он же еще чем важен? Тем, что он формирует обратную связь от производителя через рынок обратно к производителю. То есть ты рынку выдаешь продукт, рынок тебе возвращает деньги, и если ты не тупой, и если ты не просто купи-продай барыга из 90-х, то ты на эти деньги можешь развивать продукт дальше. Почему у меня нет продукта? У меня есть вопрос о том, что я самого полного цикла. У меня есть мой продукт, я его произвожу. Мой продукт – это умение продвигать другие продукты. Это такой же производственный конвейер.
Конечно,
у меня внутри сидит отдел по работе с площадками, который набирает блогеров, который набирает интернет-ресурсы, который набирает агентов влияния. Есть отдел, который контент пилит, то есть сценарии делает, текстовые статьи пишет. Есть дизайнеры, которые картинки, видосы делают. Ну, то есть это реально конкретное большое производство, в котором задействовано полсотни человек. Полсотни реально. И я этот конвейер отстраивал в течение там, 12 лет работы агентства. Вот этот продукт я умею производить. Я умею взять настоящий продукт, ну, условно, как говорят твои комментаторы, настоящий продукт, и сделать так, что этот продукт будет популярен и будет продаваться. Вот мой продукт – это фактически услуга, сервис по выводу вот этого продукта на конечного потребителя.
А в душе кошки не скребут, что это не твое, а ты что-то чужое двигаешь, двигаешь, нет?
Мне нравится производство, мое производство, которое делаю я. Почему-то вот я говорю в комментаторов, вот комментаторы, которые обычно сидят под моими роликами, они понимают, что вот это вот человек, который физически вот это делает, он большой молодец. А человек, который вот как ты пишет, ну ты же фактически какой у тебя продукт? Интеллектуальный, ты пишешь тексты, эти тексты потом наговариваешь. Ну, то есть, по их логике, ты гнойный вонючий пидорас, который на крови народной нажимается.
Вот сижу за столом и кричу: а он, а она, иди ты. И за это деньги получаешь.
Да, да, ты за станком не стоишь, физически не производишь,
рожа,
одежду не шьешь. Часы не производишь, телефоны не производишь, ты просто какой-то бла-бла-бла производишь, и за это берешь деньги, я так понимаю, не очень маленькие даже.
В общем, да.
Нормально, нормально на этом наживаешься, да. Ну, это я говорю, это узкое пролетарское понимание экономики. То, что вот это, знаешь, это если слушать тех людей, которые сидят у тебя в комментариях, мы будем в феодализме. Когда, знаешь, это натуральное хозяйство, исключительно бартерный обмен.
Именно так.
Потому что там даже, извини, даже монахи, которые сидели как бы и писали все эти манускрипты, которые теперь произведения искусства. Но на самом деле это уже люди, которые не имеют отношения к производству. Потому что все нормальные люди заняты репу выращивают, там, не знаю, колеса для телег делают, да, урожай. Но в лучшем случае там за какими-то элементарными ткацкими станками шьют там какие-то парусиновые
одежды. Не пролетарии, это вульгарная глупость. Ну, это все, вот, кто вот, не такой, как я, они
все плохие. Это вот ограниченность, да, это вот эта вот ограниченность.
Вот, а я что... считаю, ну, на здоровье считай, блин, а деньги будут у других.
Ты знаешь, людей. Вот это вот я считаю, это, кстати, еще один тренд. Вот мы, кстати, про него ни разу не говорили. У меня в последнее время вот преследует он постоянно, этот тренд современный. Каждый вонючий обосранный пидорас считает, что его мнение, оно настолько важно, что его надо обязательно высказать. Вот буквально вчера, значит, один из моих клиентов мне переслал, клиент, для которого я под ключ. Полностью под ключ веду Инстаграм. Угу. Ну, то есть, во-первых, я сам его создал, потому что клиент говорит, зачем мне Инстаграм? Инстаграм – это аудитория теток. Это домохозяйки, декретницы, мамки, школьницы. Ну, как это Лена Мира говорит, эскортограм. Ну, то есть, это вот для тупых баб.
А это живой человек или это несколько человек?
Мира?
Да.
Мира – это интересно. Нет, это живой совершенно человек, абсолютно живой человек. Вот, нет,
и в смысле реальный персонаж.
Очень уникальная, уникальная девушка, просто совершенно такая, ну вот реально не такая, как все. И она живая вполне. Она просто не светится особо, она не, как бы не пытается, знаешь, как это, не ведет инстаграмную жизнь, как большинство медийных звезд. Она такая вот, у нее отдельный мир. Ну, начиная с того, что она живет, в общем-то, в разных странах. То есть она не только в России живет, поэтому она, видимо, еще. Ну и плюс она, видимо, не любит публичности какой-то. У меня, кстати, на сайте есть офигенное интервью с ней в 4 частях. Вот если вы хотите понять, кто такая Лена Мира, welcome to мой сайт. Идите на мой сайт, потому что
под роликом
там прям вот среди самых популярных материалов есть материал. Это самое большое интервью в сети с Леной Мирой. Вот если вы хотите узнать, кто это такая. И чего она на всех огрызается, и почему ее там. Ее реально, знаешь, что самое интересное? Ее в правительстве читают.
Вернемся взад. Мнение. Высказывает мнение.
Ну вот, вот. И клиент прислал, значит, я сделал Инстаграм клиенту. То есть, во-первых, клиент говорит: зачем мне это надо? Я как бы произвожу вроде бы не женский товар. Я ему говорю: Вася, ну, у меня бывает, у меня принцип работы с клиентами. Я говорю: Вася, тебе это надо. Он говорит: не хочу. Я говорю, это меня не интересует, хочешь ты или нет, я тебе сделаю Инстаграм. Я сам на свои деньги его сделаю. Это, кстати, тоже мое отличие от большинства агентств. Я сейчас о нем расскажу.
Люди, извини, перебью, люди просто безумные. Какая тебе разница? Если здесь вот ключевое – бесплатно, можно повесить фотки какие-то, можно повесить ролик бесплатно, выйти на дополнительную аудиторию, что значит не нужно?
Ну, оно не бесплатно.
Завершу, дай заверну. Ну, блин, ну, требует от меня
каких-то. А фотки там... кто делать будет?
Ну, сам фотографирую, ну, люди
это
присылают.
Вот, это колхоз, это самодеятельность.
Как? Ну, я про себя. Поскольку у меня все про меня, я как крокодил Гена работаю сам собой, у меня все, я сам себя сфотографировал, сам повесил. Я перевел кино, из него монтажер мне кусочек отрезал, я повесил туда. Отрезали кусочек из переведенного фильма, повесил.
Это твоя
туда.
Отрасль, ты в этой отрасли работаешь. Твой продукт есть то, что можно нарезать на Инстаграм. А если человек, не знаю, кружки делает.
Я вот фоткай кружки, вешай кружки. Я вот серый, я не сильно в этом понимаю, там, и даже не пытаюсь углубиться. Но вот там есть 152 тысячи человек. Мне, например, железно видно, что вот мой сайт есть, куда 100 тысяч человек ходит. Он никак по аудитории практически не пересекается. Это другие люди, другая аудитория. Надо ли ее окучивать? Вопрос. Ну, если тебе деньги нужны, наверное, надо. И не надо никому рассказывать. Мне это не нужно. Ты дурак.
Ну понимаешь, многие владельцы бизнеса, они вот он знает, как вот сделать вот правильно понтон, сделать станок, который будет оперу вырезать. Это он знает, это, про это он тебе может часами рассказывать. А вот чем Инстаграм от Телеграма отличается? И там грамм, и здесь грамм, как говорится. И это где водку, что ли, пьют?
У меня и то, и другое есть.
А телеграмимся, да?
И то, и другое есть в обязательном порядке. Как можно без этого
обходиться? Ну, ты потому медиа, это медийная персона, а этот человек, он работяга, он, блин, извини, за станком
работает. Ну, так тебя тогда слушать надо.
Ну, вот, слушай.
А не припираться, блин,
знаешь,
мне не надо.
Знаешь,
блин.
Есть такой замечательный мемчик, мне он очень нравится, про нашу работу, вот про мою работу, когда там сидят два человека, заказчик, который заказывает услугу, да. Исполнитель я, и вот заказчик говорит, скажите, как надо, а вы скажите,
вы эксперт,
как надо,
да.
Вы эксперт, тот ему говорит, надо вот так, а тот,
я не
с
согласен.
Вами не согласен.
Блять,
а зачем ты спрашиваешь?
Да, вот,
ну, люди этого
у
не понимают. Это, ну, у него мнение, да. Так вот, по поводу мнения. И вот я ему сделал, этому моему клиенту, я сделал Инстаграм. У него этот Инстаграм вышел вот буквально за полгода на оборот 1 000 000 рублей в месяц.
Хера
товара
себе.
На 1 000 000 рублей. Причем я ему просто впихнул вот так глотку, вот так вот запихал, насильно, сказал, блин, у тебя будет Телеграм. Он говорит, не хочу, не буду. Я говорю, Instagram. Меня это не интересует. Да, Инстаграм, да. Инстаграм. Не хочу, не буду, меня это не интересует. Сделал ему Инстаграм, раскрутили его до 1 000 000 рублей. Потом вот недавно у него там заблокировали этот Инстаграм. Он бедный, аж весь испереживался. Мы его потом обратно разблокировали вот через какое-то время. Он просто он прям за сердце ходил. Ему хотел сказать, слушай, родной,
никчемный Инстаграм.
Ты помнишь, это я тебя сам насильно через крики, через нахуй, блять, я тебя заставил его завести. На свои деньги его завел. Фактически. Потому что ты не хотел. Ну вот. И суть в том, что приходит. То есть, это офигенный коммерческий канал продаж его продукта. Оттуда идет офигенный коммерческий трафик. Там на 1 000 000 рублей даже больше каждый месяц продается продукта. И оттуда приходит, значит, сообщение от тетеньки, которая говорит, вы знаете, я зашла в ваш Инстаграм, и мне он не понравился. Он совершенно не цепляющий.
Вот ведь.
Он совершенно не оригинальный.
Вы не
вот умеете. Ваши продукты могут использовать, значит, еще доярки. И про доярок нет ни одного поста, хотя они его могут использовать. А еще, так сказать, руководители компаний, которые занимаются ассенизационным бизнесом. Толчки, грубо говоря, чистят там в деревенские. И про это тоже ничего нет в вашем Инстаграме. А я-то думаю, что у вас продукт универсальный для всех. И, короче, я вам и сразу, значит, сразу дельный совет. Я вам рекомендую уволить СММщика своего, нанять другого, и тогда у вас будет замечательный, интересный Инстаграм.
А к чему это она пишет? Она просто посмотрела?
Нет, самый-то прикол, знаешь, в чем заключается? Она написала, что я таки купила ваш продукт, хотя очень сильно сомневалась. Мой креативный директор на это сказал: здравствуйте, я приехала к вам на велосипеде рассказать, что ездить на велосипедах не получается. Это пиздец полный. У человека в голове просто, но при этом человек потратил время, написал вот такую телегу на 2 экрана, расписывая про то, что у нее есть мнение о том, как мне для моего клиента нужно вести Инстаграм. То есть, она не знает ни про то, как я его веду, никаких цифр у нее нет, ни оборотов, ничего. Она просто посмотрела, она, скорее всего, работает той же самой дояркой, которая ничего не понимает в продвижении. Она просто посмотрела. Это вот, кстати, мнение людей. Они считают, что вот для того, чтобы производить вот эту штуку, нужно как минимум в дереве понимать хоть что-то. Угу. В том, как правильно там на станке это выпиливать. А чтобы рекламу делать? Господи, да это любой дурак может.
Что там? Делает,
реклама, да. По принципу, мне нравится реклама, и мне не нравится реклама. Знаешь, как пиво есть и пиво нет. 2 сорта пива. Так и реклама. Бывает хорошая, которая лично мне нравится, и бывает плохая, которая лично мне не нравится. А самое интересное, когда вот такое приходит, и там мои клиенты начинают мне это приправлять и говорят, что нам с этим делать. Я говорю, на это надо забить вот такой большой хуй половой. Почему? Потому что сегодня тебе эта тетя написала о том, что ей не нравится твой Инстаграм, завтра ей не нравится твой Телеграм, послезавтра ей лично мой живот большой не нравится, да. А с другой стороны, у меня есть, извините, 1 000 000 рублей оборота людей, которым все нравится. А самое главное, знаешь, вот, что меня в таких людях поражает, как бы имеющих неудержимое личное мнение, что ты ей говоришь, я реально эксперименты провел, тетя. А давай я тебе дам денег за деньги, хороший.
Там, а миллион. Ты как жахнешь,
А ты мне не просто совет вот так вот, как бы мимо проходя кинешь, а ты мне реально сделаешь концепцию, защитишь, имплементируешь ее, реализуешь. И я тебе еще денег дам, я тебе еще и отпримирую. И они все тут же сливаются. Ну, то есть, вот этот пустопорожний пиздеж, так, знаешь, мимо проходя, мне не нравится. Это пожалуйста. А вот конкретно свой, как бы, конкретно свои мысли воплотить в какой-то, это вот о том, что ты говоришь, придумать рубь, а сделать реально 10. И сделать это действительно жопу порвать. А жопу никому рвать не хочется. Всем хочется ходить и как Ленин с броневика тезисами говорить. Вот нужно делать так, нужно делать сяк.
Ленин-то хоть дело говорил, а эти-то...
И вот это проблема нашего современного, к сожалению, общества. То, что каждый абсолютно ничтожный, вонючий, мерзкий прыщ считает, что его мнение... Оно имеет мироопределяющее значение. То есть звезды крутятся благодаря тому, что у него есть мнение. А самое интересное, что чем более человек ничтожен в реальной жизни, чем он более абсолютно никчемен, чем он никакую ценности не представляет ни в рамках социума, ни в рамках семьи, ни в рамках своей работы, ни для своих детей даже. Он даже для детей, для собственных авторитетов не является. Чем более он в интернете настроен вот это мнение прям вот туда, объяснять сюда, аргументировать, спорить с тобой будет. Потому что он же умный. Он же Кастанеду прочитал, понимаешь, это же все.
Жизнь так сложилась, знаешь, вот у меня есть там ряд друзей, которые мега-бизнесмены, зарабатывают очень серьезные деньги, а другие, ну, типа там, водитель, кладовщик, на погрузчике едет еще. Ну, жизнь вот так вот разбросала и так распределила. Я непрерывно от водителей-погрузчиков выслушиваю, какие вот эти, которые владеют бизнесом, какие же они идиоты. Он дебил в этом, он дебил в том, он дебил там, он дебил тут. На вопрос, а как так получается, что это он, этот дебил тебе зарплату платит, у него откуда-то деньги берутся? Нет, как так? Почему не ты его наймешь?
Я даже знаю, что он скажет. Нет, в лучшем случае он не знает, а в худшем он скажет, потому что он ворует, он взятки дает, потому что он там вот. То есть человек сразу, как бы он пытается понять, как бы он смог, и у него он может только придумать только одно, что нужно какую-то гадость сделать в жизни, нужно воровать, нужно обманывать, иначе ты никак вверх не поднимешься. Но, собственно, судят по себе.
Вот еще примитивный совет. Еще можно попробовать работать. Вот когда работаешь, обычно что-то получается.
Ну, это сложно, понимаешь? Сложно, особенно, да? Если мозгами работать, особенно если их нет.
Вот я когда-то работал там на заводах, фабриках, в автопарках. Я был очень сильно умный и знал массу песен группы Led Zeppelin наизусть. Это было круто. Это отодвигало меня на световые годы от всякого быдла. А вокруг одно тупое быдло. Но только почему-то, как дело касается работы руками, любой тупарь-алкоголик точит, режет и строгает вот в 100 раз лучше, чем я. В 10 раз быстрее и в 100 раз качественнее. Как так получается? Я же такой умный. Как так получается?
Но только проблема, что если он будет строгать на себя, если у него не будет босса, который будет продавать то, что он строгает, и зарабатывать себе и отдавать ему, он с голоду умрет просто.
Естественно. Я немножко про другое просто. Что оказывается, человек, который тебя вот отторгает внешне, имеет совершенно другие там политические взгляды, другие интересы в жизни, алкоголик, наркоман, но при этом он умеет что-то такое, чего категорически не умеешь ты. И, в общем-то, не грех бы послушать, что он по делу говорит-то. Чему ты научиться хочешь? Послушай, он поумнее тебя. Как там? Не умничай, поумнее тебя есть, а в крестах сидят. Вот. Знает человек, умеет человек, послушай, поучись. При чем тут внешность, при чем тут политические взгляды? Ну, ты дурачок, если ты за, как его там, я не знаю, леса, за деревом леса не видишь, это неправильно, так нельзя. И что ты там, мнение какое-то выражаешь, я на тебя посмотрел, с тобой все ясно. А про что ты говоришь, я слушать не буду. Я только комменты под роликами писать буду.
Знаешь, меня очень радует, что у большинства клиентов пик, как бы пик заказов, пик посещаемости сайта в рабочие дни, в рабочее время.
11
выходные,
утра.
Спа.
11 утра, да.
Вопрос, а эти люди, они где-то вообще работают?
Нет.
То есть, они приходят на работу, начинают
ходят,
в интернете,
понятно,
заказывать, да, наушники, электронные книги. Ну, то есть, вот я и говорю про потребительские товары. Понятно, когда человек на работе, вот бухгалтерию интересуется конвейерной, там, зининской, потому что он на работе пытается оптимизировать свою работу, сэкономить денег, там, на волю своего бухгалтера. Но когда человек в интернете заказывает наушники, книжки, блядь, мультиварки, ну, блин, то есть, он в рабочее время занимается фактически личными делами. Это к вопросу о коррупции. Угу. Это коррупцией не является. То, что тебе работодатель платит, а ты при этом не работу работаешь, а ты сидишь, заказы делаешь в интернете.
Тут недавно было, я не знаю, ты видел, не видел, как на Амазоне там на всех повесили браслеты, которые замеряют, что ты делаешь, куда ты ходишь, как часто бываешь в туалете, как часто бываешь на перекурах. Бля, рабство, цифровое рабство, за нами смотрят там вот... А безотносительно там капитализма и прочие вопросы, а ты зачем на работу-то ходишь? А как ты считаешь время, когда ты работаешь, когда ты... Ты его вообще считаешь? Нет? Вот если я плачу тебе за 8 часов рабочего времени, было бы неплохо, чтобы ты эти 8 часов работал.
8 часов работал. А если ты пьешь кофе, писаешь, куришь и делаешь заказы в интернете, так эти 8 прибавь еще полтора в день.
Да.
И тогда твой рабочий день должен начитаться, условно говоря, в 9, а заканчивается через
несколько...
9 часов.
Несколько попозже.
6,
да,
а не в 4, как ты привык.
И как с этим бороться, непонятно, к совести взывать, без толку, где совесть была, там известно, что выросла. Ну, может, браслет все-таки?
Нет? Ты знаешь, открытый рынок нас оставляет все по своим местам, потому что те, кто действительно работает и не думает о том, сколько он работает, реально погружается в то, что он делает, он рано или поздно все-таки там, ну, если
хотя бы чуть-чуть везучий, если он совсем, знаешь, бывают люди просто совсем невезучие. Угу. Вот если у человека хотя бы чуть-чуть есть везение, если там Господь Бог его любит, грубо говоря, то он рано или поздно он работает много, и все равно он приходит к тому, что все-таки там у него появляется успех, для него деньги становятся вторичными. Не потому что он как бы их много зарабатывает, а потому что он реально душу вкладывает в то, что он делает. Он на работу приходит работать. Это, кстати, к вопросу.
Я бы сказал, фактически получать удовольствие.
Да, вот. Да, это некие тоже люди, знаешь, вот я где-то слышал, что 80%, чуть не 80% российского народа населения в вопросе откровенном, любите ли вы свою работу, говорят, неа. Я не понимаю, как так можно жить. Как можно жить каждый день, проводя 8-9 часов в месте, которое тебе неприятно, которое тебе неинтересно. Вот для меня это просто дикость.
Ну, только за деньги.
Ну, 8, ну, блин, за деньги. Можно же это делать за деньги и с удовольствием.
А вот, например, есть у нас некогда братская Украина, где спали и видели, скорее бы у них безвизовый режим открылся. И вот безвизовый режим открылся. И 10 миллионов человек, именно для этого его ждали, уехали работать за кордон.
Из 40.
А почему у них на Украине вдруг не начали платить какие-то гигантские зарплаты, чтобы они счастливые сидели и дальше на работе ни хера не делали, а им бы много платили, чтобы они никуда не ехали? Это раз. Второе. А что такое количество желающих эмигрировать в США? Что им не живется в Гондурасе? Там же хорошо. Или на Украине. Что не живется-то? Вы идиоты. Ну, потому что там богаче страна, там больше возможностей заработать, больше денег. Почему, если тебе не платят, я не знаю, в каком-нибудь условном, кто у нас там есть, Анадыре?
Урюпинске.
Да, ну, Урюпинск. Хорошо. Почему ты считаешь, что в Москву ехать не надо? Если считаешь, что не надо, ну, ты какой-то странный, наверное. Но всех лентяев и бездельников разоблачили.
Как обычно.
Вернемся к тебе, да. А вот чем ты так прекрасен, что надо бежать к тебе, а не к кому-то другому.
Это минутка саморекламы опять началась, да. Почему самого полного цикла мы обсудили? Ну, на самом деле у меня есть еще две замечательные фишки, которые нет ни у кого другого, кто занимается. То есть первое я уже сказал, что я, во-первых, точнее, у меня четыре фишки. Первое я сказал, что я самого полного цикла с вас продукт, даже может быть до конца не доделанный, с меня все остальное. Второе – это то, что я не работаю с большими корпорациями, и я не как бы специализируюсь на чем-то одном. Я конкретно под вас делаю то, что нужно лично вам, лично вашему бизнесу. И я предпочитаю работать с небольшими бизнесами, там, где я могу пощупать владельца. То есть, я специализируюсь. Я, в принципе, 23 года работаю только со стартапами, вначале с чужими, как наемный сотрудник поднимал чужие компании, потом уже... Ну, не свои, а тоже чужие, но уже за свои деньги, как говорится, для себя любимого. Вот. Это то, что я работаю с небольшими бизнесами, с частными предпринимателями, с теми, у кого там небольшие производства. То есть, это прям вот мой фокус. Не бабки кассировать с мегакорпорацией, а конкретно вот работать с небольшими компаниями и с частными бизнесменами. И еще есть несколько вещей, которые меня отличают там от всех остальных. Это, во-первых, я не предлагаю вам какой-то готовый набор услуг. То, что агентство обычно, как они работают? Вот есть агентство, которое продает блогеров. Причем у них там на эксклюзиве, условно говоря, 10 блогеров. Неважно, что ты рекламируешь. Микрофоны, телефоны, бумагу, переводы Дмитрия Юрьевича Гоблина. Тебе одни и те же 10 блогеров предлагают. Другие агентства делают только контекстную рекламу. Третье агентство говорит, мы тебе телерекламу сделаем зашибес. Вот будет из каждого телевизора. Четвертое, там, не знаю, что, соцсети, СММщики. У нас СММ, у нас СММ, у нас СММ. У меня нет никакой специализации, я делаю абсолютно все. Я конкретно вот под твой продукт сажусь и придумываю, что конкретно ему надо. Кому-то я делаю контекст, кому-то я говорю, тебе контекст не нужен. Нет, тебе нужно к Дмитрию Юрьевичу на разведопрос прийти и с ним пообщаться, потому что тебе есть о чем рассказать. У тебя есть что-то интересное, оригинальное. Третьему я сам лично отведу на телек и скажу, давайте делать телерекламу там. Или там на радио, еще куда-то. То есть, я под каждого клиента выбираю. У меня нет блогеров прикормленных, с которыми я работаю. У разных блогеров разная аудитория. Да. У одних молодежь, писюшки какие-нибудь, там девочки, малолетки в Инстаграме, у других там серьезные лысые седые дядьки, так сказать, там кумиры. Соответственно, для разной аудитории нужны разные блогеры. Я писюшек вот этих наберу, серьезным дядькам я серьезного дядьку, к серьезному дядьку их продукт приведу. То есть, я подбираю под разные продукты, я подбираю разную целевую аудиторию, я разные площадки выбираю, разные инструменты. У меня нет своих предпочтений. Я не продаю не то, что я умею. Я делаю услуги не те, которые я умею, а те, которые нужны конкретно здесь и сейчас. Если я чего-то не умею, я, естественно, этому научусь. Из этого следует еще одно мое колоссальное преимущество. Если я чему-то учусь, я этому учусь за свои деньги. То есть, вот я изучил рынок и маркетологов, пиарщиков, интернет-агентств, рекламщиков, я обнаружил один простой парадокс. Вот есть, допустим, агентство, которое занимается контекстом. А как оно клиентов находит? Ни один из них не находит клиентов тем же самым контекстом. То есть, он продает контекст, агентство продает контекст, но клиентов находит на форумах, на каких-то сайтах, посвященных маркетингу, еще где-то. Но контекстом оно не работает. Продают блогеров каких-нибудь звездных, но агентство при этом у блогеров не рекламируется. То есть, люди сами для себя используют совершенно другие методы, нежели те, которые предлагают своим клиентам. А мой парадокс заключается в том, что я все самые эффективные каналы, которые есть в моем портфолио, я их вначале обкатываю на себе. Но чтобы ты понимал, я когда запускал свое агентство, запускал 12 лет назад, я занимался пиаром, я делал типа бесплатно статьи в прессе, тогда пиар еще был популярен. Вот сам по себе, вот как со своим сайтом Фадеевщина, я вышел к людям, потому что я довольно долго сидел в бэк-офисе, а у меня там были моя бывшая жена, там была лицом агентства. Агентство называется Марина Рожкова, теперь без Марины Рожковой, вот, или АМР оно называется. Еще у нас много названий. Вот, и меня не было видно. Вот 2 года я раскручиваю себя. За первые 2 года я вложил в свою раскрутку порядка 5 миллионов рублей. В свою собственную раскрутку. То есть, я сам за свои деньги покупаю интеграцию блогеров, я за свои деньги делаю контекст, я за свои деньги делаю сайт, я за свои деньги делаю соцсети. Я сам, если я вижу, есть какая-то... Регулярно я упираюсь в потолок, регулярно я понимаю, что нужны какие-то новые методы. Я нахожу, например, нового блогера. Вот тут недавно я открыл для себя, например, Ксюшу Собчак. Совершенно замечательный блогер. Ну, ты не смейся, она действительно вот как блогер, она реально замечательная. Там Тёма Лебедев. Замечательный блогер. Вот прежде чем предлагать своим клиентам, я сам пошел, у Ксюши Собчак вышла моя интеграция, у Артемия Лебедева вышла моя интеграция. Я за свои деньги рекламирую себя.
Я чисто про человеческое. Аудитории-то там гигантские.
Гигантские, да. И я вначале обкатываю на себе, я понимаю, как с этим работать, я полностью всю воронку, весь цикл как бы формирования интереса у аудитории, начиная от блогера и кончая тем, как на сайте я его дальше прогреваю, как его дальше привожу к сделке, я это все обкатываю на себе. Если я вижу, что это хорошо работает, я прихожу к своему клиенту, говорю, давай попробуем вот этого блогера. Ни одно агентство так не работает. Ни одно агентство само за свои деньги себя не рекламирует так, как оно рекламирует других своих клиентов. Мне кажется, что это вот мое ноу-хау, это вот то, с чего мы начали. Мой продукт, он отличается от других. Я не просто предлагаю услуги, я предлагаю услуги раскрутки как для себя. Вот то, что я делаю для себя, то я предлагаю людям. Я им не предлагаю то, что я не попробовал на себе. Даже если такое иногда бывает, даже если у меня еще один момент, который я отличаюсь от других. Если у меня бывает такое тоже, я сейчас это, кстати, на сайте очень интересная тема. Я начал делать на сайте не только успешные кейсы. Если посмотрите на мой сайт, у меня прям есть несколько статей, ну как, десятка, может, полтора десятка статей. Угу. Это прям вот конкретные концентрированные кейсы, когда я там за год, за полтора, за два поднимал бренды. Вот из никому неизвестных там мелких бизнесов до уровня иногда миллионных продаж по всей России. И многие из этих брендов вы даже знаете, просто ну, вы не знаете, что я за ними стою. Вот. Кто-то где-то когда-то, так сказать, там, может быть, и рассказывал, но я особо не свечусь, что я эти бренды поднимал. Вот. И это нормально. То есть, многие агентства публикуют у себя, что они там за Сбербанком работают, с Газпромом. Ага, ага. Вот. И кейсы какие-то. Успешные кейсы публиковать нормально. А я придумал другую фишку. Мне не стыдно опубликовывать антикейс. Я начал у себя на сайте делать антикейсы. Я начинаю рассказывать не только про успешные мои проекты, но про проекты неуспешные. Там, где я там не нащупал рынок, там, где я не нащупал аудиторию, где продукт оказался тяжелым для аудитории, ценник оказался неадекватным, клиент не смог вовремя подстроиться по требованию рынка. И даже те кейсы, где я лично, там моя команда нафакапила, потому что я делаю очень много проектов. И, естественно, ну как, я считаю, что 2% брака, оно в любой области применимо. Я думаю, что у тебя и фильм бывает. Что-то успешное, что-то неуспешное. Вот. Поэтому я решил сделать для себя антикейсы. Я начал публиковать у себя на сайте антикейсы. То есть, кейсы, в которых, я, грубо говоря, бизнес клиента не взлетел. Но при этом я каждый раз, когда делаю такие проекты, во-первых, я делаю из этого выводы и для себя, и для будущих клиентов. И я не стесняюсь писать, какие выводы я делаю. Но самое главное, что я готов впрягаться и нести соразмерные риски. Ну, то есть, например, клиент не сдал полтора, там, ну, последний клиент сдал 3 миллиона рублей. Uh-huh. Вот. У него проект взлетел, но не так, как он хотел. Там есть ряд как бы аспектов, потому что продукт выпустили не вовремя, ему нужно было срочно его выпустить там, uh-huh. по своим причинам. Но был не сезон, и мы пошли uh-huh. вне сезон. Тогда, когда очень велика вероятность, что он просто не востребован. Но мы все-таки пошли туда. Там очень узкий географический таргетинг, то есть там продукт, который нужен только в Москве, и даже не в Москве, а конкретно в 1/4 части города. Север, северо-восток Москвы. И дальше он никому не нужен. Вот, то есть, очень узкий геотаргетинг. И целевая аудитория – это, условно говоря, вот родители детей, но только мальчиков и только там с 6 до 12 лет. Угу. Ну, то есть, вот такое вот все. Но, тем не менее, мы рискнули, мы сделали проект. Эти 3 миллиона не отбились, как хотел клиент. Ну, я из этих 3 миллионов, грубо говоря, миллион я сделал еще дополнительной активности, чтобы клиента как-то все-таки подсластить, эти показатели улучшить. То есть, я не то что отработал в ноль, я просто в минус ушел, но реально я работу сделал, он не заплатил 3, а я сделал работу на 4. Просто потому, что я понимаю, что это в том числе и моя ответственность. Я из этого сделал определенные выводы, я из этого сделал определенные там, решения, как я буду дальше вести uh-huh. такие проекты. Но клиенту я попытался максимально возможным образом все, что можно, компенсировать и возместить. То есть, я, грубо говоря, себе ничего не взял. И мои люди тоже работали бесплатно, и прибыли я какой-никакой не получил с этого проекта. Просто потому, что ну, я считаю это некорректным зарабатывать на проектах, когда даже не по моей вине, а просто по объективным причинам проект клиента не взлетел. Я думаю, что ни одно агентство таким вот настолько не впрягается в бизнес клиента и такой вот ответственности за результат не несет.
Я тебе еще одну присказку скажу. Эксперт – это тот, кто в своей области сделал все ошибки. Ну, какие там только можно сделать.
Вот я не стесняюсь.
Крайне полезно.
Я не стесняюсь рассказывать про свои ошибки. Я не стесняюсь показывать не только положительные кейсы, где я там до хера людям заработал, реально до хера. Ну, вот там взять вот этого же вот Бокова, нашего любимого Тюмена Маска. Угу. Я придумал, кстати, Тюмен Маск. Тюменский Илон Маск. Ну, он реально прикольный дядька такой вот своеобразный. И вот, кстати, тоже интересно, что его понимают региональная аудитория. Вот Москва, Питер его не понимают. Он вкатил 25 миллионов рублей за полтора года наушников, но продавал на 2,5 миллиона долларов.
Молодец.
Человек просто с нуля бренд создал. И реально, вот как горячие пирожки, опять-таки, почему я знаю? Еще очень важный момент. Почему я знаю, как его наушники продаются? Потому что у меня в офисе склад его наушников, у меня шоурум, я ему сделал шоурум. У меня несколько курьеров бегают по Москве с машинками, продают его наушники. Угу. То есть, я делаю полностью, обеспечиваю ему московскую логистику, московское складирование и работу с потребителем в Москве. Это все на мне, потому что он сам в Тюмени, угу. а я сижу в Москве. Основной, ну, ты понимаешь, основной бизнес, как бы он весь так или иначе должен в Москве какой-то конечно. Хотя бы офис иметь. Конечно. Вот, он за офис не платит, он помещение не снимает, у него ловко. Склада нет, ничего. Мы все, грубо говоря, делим. То есть, я ему обеспечиваю всю московскую инфраструктуру. Я вижу, у меня каждый день, мне сегодня прислали девчонки, 230 продаж было, 230 в день. А человек вот еще 2 года назад, у него даже бренда не было такого, понимаешь? Вот с нуля. 230 штук в день продается сейчас. Он, кстати, пообещал, что если он 100 тысяч штук не продаст публично в этом году, не продаст 100 тысяч, за предыдущие полтора года он 50 тысяч продал, если не продаст 100 тысяч в этом году, то он свой Панамеру свою сожжет публично. Нет. Тюменский ход мощный, мощно задвинул.
Не надо жечь Панамеры.
А тем более, да, я думаю, что у тебя в комментариях сейчас просто народ просто порвет. Тварь зарабатывает деньги на людей.
Значит, это неправильно.
Еще у людей ментальность какая. Люди почему-то для них то, что человек из говна вырос и научился зарабатывать.
Зависть.
И научился ездить, он заработал на Панамеру, он отдыхает на Мальдивах. А что в этом плохого? Он что, крадет у кого-то? Он что, кого-то обманывает?
Тут для меня это, ты знаешь, загадка. Вот большую часть сознательной жизни лично я, как и все остальные, провожу на работе. Вот хочешь, не хочешь.
И вот из этих комментариев, которые пишут, вот интересно, сколько из них... Не то, что вот на работе они комментарии пишут, а сколько они в принципе, какую часть своей жизни, сколько часов в день они работают, хотя бы даже и не на работе.
Ну, блин, отсюда вопрос. Вот если я провожу... Зачем я хожу на работу? Самое примитивное. Исключительно, чтобы заработать деньги, если уж совсем примитивизировать. Тут ну... дальше... Слушай, тут... Ну, ты же сам говоришь, 80% там отбывают повинность.
А, ну да, да, да.
За деньги
да,
вы, наверное, да. ходите. Ну, не возникает ли вопрос... что как-нибудь это время провести наиболее эффективно. Раз уж ты вынужден сюда ходить, так может как-то денег больше зарабатывать, повышать квалификацию, менять место работы, строить карьеру, еще чего-то там. Нет, друзья, ну как-то так нельзя.
Это упаднические настроения. Да кому это нужно? Да у нас кругом коррупция, да никто меня туда не пустит. Это вот, знаешь, это стандартная упадническая тема. В этом, кстати, русские очень сильно отличаются от американцев. Вот это я понял. Даже не от европейцев, а от американцев. В Америке каждый ребенок с детства знает про американскую мечту. Ты придумаешь что-то, что никто никогда не придумывал. Запатентуешь, и как Форд или там Зингер, ну кто там машинку швейную выдумал, там Форд автомобиль, конвейер построил, там не знаю, Илон Маск. Ты что такое придумаешь, что никто никогда не сделал? Запатентуешь и заработаешь миллиарды. Вот это как думает среднеамериканский мальчик. Как думает русский мальчик? Вот я вырасту, где-нибудь там ментом поработаю или там, не знаю, чиновником стану, чуть спизжу и на всю жизнь заработаю.
Вот. Но государство должно бороться с коррупцией.
Да, конечно.
Одновременно.
Безусловно. Да. Путин всем должен. Он тебе, кстати, тоже должен наверняка.
Мне нет.
Ты как можно жить? Как ты живешь? Сколько тебе лет? Ты же на путинскую пенсию не живешь?
60.
Ну и как пенсия путинская?
У меня нет пенсии.
Да? Почему?
Я не знаю.
Или ты про неё
забыл? Мы с Дементием как-то раз я Дементию задал вопрос как-то насчет
пенсии. Дементий, здесь что... пенсия,
да. А что Дементий мне спокойно ответил? Я до нее не доживу. В общем, его пенсия не интересует. Ну, меня точно так же не интересует. И пока есть силы работать.
Знаешь, меня поражает, когда приходят молодые ребята ко мне на работу и начинают рассказывать про трудовой договор, про трудовую книжку. Я на них смотрю, девочка молодая, 23 года. Я говорю, какая трудовая книжка, какой стаж? Ты о чем вообще? Ну, как вот мама сказала, что нужно, чтобы шел стаж. Да. Мама сказала: алло, ку-ку, гараж, ты что несешь-то? Ты вспомни, что было 40 лет назад. Вот твоя пенсия, тебе 23, твоя пенсия будет через 40 лет. 40 лет назад, 2021, вычти 40 лет, был 81 год. Все было другое. Вообще государство, деньги, пенсионная система. В Кремле сидел старец, который родился еще до Октябрьской революции. Вообще все другое было. Вот ты скажи 23-летней девочке в 81-м году, расскажи, что будет в 2021-м. Она у виска покрутит пальцем, скажет, что такого не бывает. Ты что? Ну, я сейчас еще одну вещь скажу, от которой, наверное, вообще всех разбомбит просто в комментариях. Образование не нужно.
Смотря какое.
Вот, понимаешь, смотря проблема в том, что когда ко мне приходят эти девочки и говорят, вот я поступил в институт, я говорю, а зачем?
Это хороший вопрос.
Из 10 человек, которые я задаю вопрос, почему вы поступили в этот институт, один может сказать что-то вменяемое. Все остальные – мама сказала, подруга посоветовала, я думала, что экономист – это модная профессия, она будет востребована. У меня, к сожалению, ЕГЭ было мало баллов, а денег нет на небюджетный, значит, я пошла на бюджетный в мясомолочную академию, хотя там всю жизнь интересовалась культурой и искусством, а потому что на ЕГЭ баллов больше ни на что не хватило. Вот что угодно. Дальше люди заканчивают эти вузы, они выходят и говорят, бля, что мне делать с этой корочкой? Вот ну, что? Вот я за свою жизнь понял, что корочка нужна ровно один раз, когда ты приходишь на первое место работы. Вот если ты на первом месте работы хотя бы год поработал, у тебя появляется опыт, и дальше ты продаешь этот опыт. А про твою корочку никто даже уже не вспоминает, какая она у тебя, какого института.
Это как в милиции. У тебя образование есть? Есть. Какое? Ленинградский государственный университет. А-а-а. Лучше бы ты наше ментовское ПТУ в Стрельне закончил. Толку от тебя было бы больше.
Еще мне нравятся в этих пабликах эти совкадрочеры, я их называю, люди, которые... Ой, а так в Советском Союзе все хорошо, а было так хорошо. Если там было так хорошо, почему тогда сейчас такая жопа.
Вы там жили? Все время хочется задать вопрос.
Они там жили? У них просто маразм старческий уже, они уже ничего не помнят.
И возвращаясь назад к этим самым айфонам, вот был какой-нибудь, например, Стив Джобс. Все время же, вот нас в советском детстве все время учили, как там жизнь делать. С кого? С Феликса Дзержинского. Найди себе хотя бы, с кого делать жизнь. Книжек полные магазины с биографиями, с разбором биографий. Возьми, почитай. Ну, если этот человек добился каких-то,
знаешь,
результатов.
Вот тут я не согласен.
Почему?
Я тебе могу сказать так. Я для себя понял, я много это анализировал. Это, собственно, тот принцип, на котором сейчас выросла все эта инфо-цыганщина. Тоже, кстати, сходите у меня на сайте. Мой сайт, знаешь, что вырос? Я сделал, как-то сидел, и на Новый год не было делать нечего. Я написал, изучил реально тему, копнул. Написал 11 признаков профессионального инфо-цыгана. Или инфо-цыгана, я не знаю, как правильно. Это просто бомбическая статья, которая собрала там больше 300 тысяч прочтений. Сейчас в топе, если ты набираешь, что такое инфо-цыган, там в топ-3 обязательно вываливается эта моя статья.
Такое, так.
Вот признак, на чем поднимаются инфо-цыганы, инфо-цыгане. Они говорят, вот их классический признак. Вот смотри, вот я был... Во-первых, первое, принцип Золушки. Я был никем, я был обдроченным, там, вонючим, никому не нужным, так сказать, тупым, несчастным мальчиком, а потом я начал, значит, себя качать. Вот я заработал на Porsche, вот я заработал, там, не знаю, на отдых на Мальдивах, вот смотри, в ресторанах, в каких я живу, вот я пачками денег размахиваю. Если хочешь быть как я, слушай, что я делаю. И повторяй, вот как ты говоришь, вот этот карго-культ, делай раз, делай два, делай три, делай четыре. Не думай, делай, что тебе говорят. Но только за это заплати, за то, что я тебе расскажу. Этот
чек-лист они с этого деньги наживают.
А
с рекомендацией.
Том, значит,
да?
Для того, чтобы стать как Стив Джобс, нужно родиться Стивом Джобсом.
Безусловно.
Нужно, чтобы тебя звали Стив, а фамилия твоя была Джобс. И родился ты когда там в 1960 каком он там году родился, в том городе, в котором родился он, в той же самой семье. А если ты будешь все то же самое, но тебя будут звать не Стив, а Дмитрий, у тебя уже другая судьба будет, поверь. А если ты родился не в том городе, а в России, у тебя еще третья судьба будет. Успех вот этот, он индивидуальный.
Повезло, не повезло. Вот не повезло. Ну, слушай, вот здесь не туда повернул, там не туда повернул.
Знаешь,
и вот ты клерк со своими познаниями.
Ты знаешь, я тебе так скажу. Я верю в везение, я верю как бы в провидение, я там в Бога верю. Но мне очень нравится на эту тему анекдот очень хороший, когда к Господу Богу там наверху приходит. А мужик очень хочет выиграть лотерею.
Ты хоть билет.
Да, да, да. Знаешь, ты хоть бы билет купил. Типа, Господи, ну позволь ему выиграть. Да я бы же давно позвонил. Билет, что ли, хоть бы купил. Ну, то есть, ты на Бога надейся, но сам не плашай. Подлежащий камень, вода не течет. Вот когда у тебя есть везение, или там провидение, или там Божье, или не знаю, благословение, и плюс у тебя есть трудолюбие, если это все смыкается, тогда у тебя, наверное, что-то получится. А если ты просто сидишь и ждешь, как говорится, когда придет добрый дядюшка Путин и твою жизнь поменяет, он ее не поменяет.
Нет,
ты ему
не
нафиг
поменяет,
не нужен.
Не поменяет. Есть хорошая уголовная присказка. Надежда, бог дураков.
Вот. Интересно, да.
Увлеклись. Опять ушли.
Опять мы все время
за жизнь.
Уходит,
это
да.
Правильно.
Потому
беседы,
что,
знаешь, в стиле Акына не самые
хороший
правильные.
Хороший бизнес, блин. Он основан на хорошее, как бы, качественное производство. Бизнес, он основан все-таки на социальной психологии. Вот в социальной,
конечно,
психологии понимание того, чем живет народ, разный, и бизнесмены, и обычное крестьянство, которое в комментариях здесь сейчас будет там надрачивать, наяривать, что, как говорится, кого ты опять привел, опять этот жирный мудак. Вот, ну, что греха таить-то, всем там меня все любят.
Я тоже совсем не люблю. Вопрос. А вот если к тебе прийти, сколько это стоит?
Ну, там на самом деле все, знаешь, это как это, есть такая у меня хорошая аллегория. Вот ты приходишь к доктору, это не аллегория, а аналогия.
Да.
Аналогия. Приходишь к доктору, говоришь: доктор, у меня живот болит, сколько стоит его вылечить? Что тебе доктор скажет? Я не знаю.
По-разному.
Таблетка аспирина, блин, 5 рублей.
Да.
Сложная онкологическая операция с пересадкой печени 1 000 000 евро. То есть, вот от 5 рублей до 1 000 000 евро.
Выбор за вами.
Нет, это не выбор за вами. Для того, чтобы понять, как тебя лечить, нужно хотя бы анализы сдать. Нужно сдать анализы, посмотреть, что у тебя за продукт, посмотреть, что ты хочешь, какие цели ты перед собой ставишь, кто ты, что ты за человек. То есть, не зря у меня первый этап – это когда я месяц, а то бывает и два, мы со своей командой просто ныряем в бизнес клиента, мы приезжаем на производство, мы общаемся с персоналом, мы общаемся с владельцем. Мы спрашиваем, откуда этот бизнес появился, как он в него пришел. То есть, наша задача проникнуться в то, что стоит. Потому что я глубоко убежден, что за большинством интересных продуктов, интересных бизнесов стоит человек. И его идеология, его философия жизненная, и его видение мира. Поэтому первые 1.5–2 месяца мы просто погружаемся в это во все.
И в конце можешь сказать: не могу. Можешь? Бывает?
Бывает. Бывает так, что я как бы честно пишу, говорю, вы знаете, вот это можно вот то самое Nokia Connecting People. Да. Если у вас есть там $1 миллион или там 10 миллионов лучше, из каждого утюга будет кричать Nokia Connecting People, тогда вы, наверное, рынок захватите. В противном случае в вашем продукте нет ничего интересного. Это реально унылое говно, которое никому не нужно, кроме ваших сальных фантазий, влажных, так сказать, сновидений.
Вот дверь вон
да.
там.
Да. Так вот, для того, чтобы нам погрузиться, это реально там, как правило, работа всей команды, это креативный директор, это два аналитика у меня сидит на этом, которые внимательно изучают рынок, сегмент, конкурентный анализ делают, то есть реально очень много всего делают. Это я и это технолог, который будет потом все это продвигать, который будет под это площадки и инструменты выбирать. Это порядка 300 тысяч рублей.
За это надо платить.
Ну, да? Это, скажем, это не наша оплата, это депозит, который кладется к вам на счет. И мы потом, когда мы начинаем рекламную масштабную кампанию и достигаем первого миллиона рублей, мы вам эти 300 тысяч возвращаем еще какими-то работами. То есть, это, скажем так, депозит для того, чтобы мы просто вами занялись, для того, чтобы мы просто начали углубляться. И дали вам за эти деньги, ну, на самом деле, это еще раз, это депозит, но мы, как результат нашего углубления в ваш бизнес, мы вам выдаем два документа. Это стратегия, концепция, какую аудиторию, что и как мы рассказываем про ваш продукт, какие у него конкурентные преимущества, на что мы будем давить и как мы будем это все рассказывать аудитории вашей, кто вообще ваша аудитория, если вы ее не знаете. И второе – это конкретный план, экселевская табличка. Я вообще не люблю все эти сложные CRM-системы, у меня Word, Excel, электронная почта. Экселевская табличка, где написано, какие конкретно каналы мы будем выбирать, какой там будет охват аудитории, сколько это стоит. Канал, охват, стоимость. Ну, то есть, сколько людей потенциально мы охватим, сколько это вам обойдется. Вот это вот 300 тысяч, мы за эти деньги погружаемся в ваш бизнес полностью, выдаем вот эти два документа, образцы я показываю, то есть, я могу показать, как это выглядит, и что это из себя представляет, чтобы вы понимали, что вы получите. После этого мы делаем так называемый пробный засев. То есть, мы делаем несколько самых-самых топовых продающих площадок, которые по нашему опыту, а у нас очень большая статистика, мы за последние 12 лет вот мы сели, посчитали порядка там 170 проектов сделали из реально, там, по-моему, что-то 40 или 50 разных отраслей вообще, всего, чего только можно, начиная от товарки и кончая там сложными B2B-шными проектами, какими-то системами, станками и прочим. Вот. Соответственно, у нас есть статистика, мы выбираем, не знаю, 5-7 площадок тестовых, делаем вот этот в соответствии с этим концептом пробный засев на эти площадки, смотрим, собираем обратную связь, что получилось, сколько людей пришло, сколько оставило заказов, какие задавали вопросы, дальше понимаем, можно это как-то масштабировать или нельзя, если можно, ну, дальше просто начинаем, как говорит наш любимый, так сказать, там, производитель наушников CGPods, скачать до талого. Ну, то есть, начинаем просто качать. Ну, можно вот так накачать там, за полтора года, как в случае с Вадимом, 25 миллионов рублей. Можно там обычные волны вот эти, они там где-то по миллиону, по полтора, вот так. Вот. Но первый вот этот тестовый этап – это порядка миллиона. Ну, то есть, 300 тысяч – это концепт и миллион. Реально работа на 1 300 000 получается. Вот это порядок величин для того, чтобы в принципе понять, можно быстро и дешево раскачать ваш продукт или нет.
И можно ли самому с такой же эффективностью?
А самому у меня есть на сайте очень много интересных кейсов, когда я
про очень. Самих.
Да, у меня есть ребята из Нижнего Новгорода, которые делают термобочки. Uh-huh. Это бочки, в которых сушится древесина, и эта сушка древесины повышает ее огнеупорность. Там устойчивость к этим грибку, к гнилью и так далее. Короче, это новая технология строительства этих бань, бытовок и так далее. Это обивки вагонкой. Ну, то есть, это просто вот древесина 2.0. Следующий уровень древесного стройматериала. Угу. Они реально вот читают мой сайт, делают все, как я говорю, но сами. Они на это потратили 2 года. У них на это ушло там, ну, не помню сколько там, ну, 60, там, 100 тысяч рублей, условно говоря. Там человек реально очень башковитый, и он прям кишками сидит в моем сайте и читает любой пост, где я рассказываю о том, как надо выбирать блогеров, как надо работать с Инстаграмом, с соцсетями, как надо копирайтить, как надо тексты продающие писать. У меня же все это описано, вот он все это читает и делает, но он на это потратил ту его гору времени. Если есть время, пожалуйста, делайте. Можете поодиночке, можете инфраструктуру, можете найти СММщика, можете найти маркетолога, можете найти специалиста по работе с блогерами, потом окончательно сойти с ума от того, что это все работает в разнобой. У меня есть очень хорошая аналогия. Почему людям нужен я? Вот там вот финальная аналогия, которая вот просто показывает мою ценность. Вот для меня бизнес – это, скажем так, это красивые продукты, бизнес, которого производит, это красивая симфония. Это вот, ну, оркестр играет симфонию. Потребители – это слушатели в зале. Инструменты, каждый из инструментов, есть валторна, есть там труба, есть контрабас, есть там барабан, бубен, какой-нибудь там клавесин, арфа. Это разные каналы коммуникации с аудиторией. Я дирижер, который стою на дирижерском пульте и всем этим дирижирую. У каждого канала лежит одна и та же партитура. У них разные октавы. Они играют на разных... Где-то там струны, где-то там духовые. Они играют разными способами. Но они все играют одну и ту же мелодию. Вот прежде чем начать продвигать продукт, я композитор и я же дирижер, который будет потом это играть. Я сажусь и пишу вот эту партитуру про продукт. Потом я эту партитуру раскладываю каждому инструменту оркестра, и я им дирижирую. Начинаем мы с того, что мы выбираем минимальный набор инструментов. Например, этот квартет.
Да.
Две скрипки, контрабас, виолончель. Пишем партитуру, играем, смотрим, зрители хлопают, все сдают билетики. Отлично. Я эти билетики собираю бабки, покупаю еще тромбон.
Октет.
И октет, да. Чуть-чуть меняю партитуру, второе выступление, собираю денежки с аудитории, раздаю им людям, еще пару каналов подключаю. Вот таким образом, но в основе всего моя партитура, которую я написал, и в основе всего мое дирижирование. Если меня не будет, они будут разножопицу играть, они будут играть какофонию. Понимаешь, да? И если ты скажешь трубе, слушай, сыграй вот про, не знаю, про весенних птичек, и ты сыграй про весенних птичек, и ты сыграй. Ты представляешь, что они каждый сам по себе будет играть?
Я играл в оркестре, я знаю.
Ну, вот, собственно, вот это вот моя работа.
На что это похоже даже с плохим дирижером?
Моя работа – собрать оркестр, написать им партитуру, разложить и добиться безусловного выполнения моей дирижерской палочки. Вот все. Это все стоит денег, да. Но зато на выходе получаются виртуозы, как говорится, маркетинга, виртуозы Москвы.
Как всегда, отлично поговорили.
Да вообще.
Заезжай еще.
Спасибо. Да с удовольствием.
Все, кто все прослушали, теперь линки.
Все на сайт. На
линки
сайт.
Под роликом, да. Что почитать, что посмотреть, дополнительно всегда полезно.
Общий привет. Да.
Все забыли про внешний вид, слушаем мысли. Про мысли говорим. Плохому здесь не научат. Я на сегодня все. До новых встреч.